развиваться. Мы с вами цепляемся
все, все. Все, все, мы все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Со мной сегодня в студии сидит мой коллега и соведущий Артем Буфтяк.
Студия не в тюрьме, поэтому просто сижу.
А наш сегодняшний гость – это популяризатор науки, микробиолог Евгений Плисов. Здравствуй, Женя.
Здравствуй.
Достойнейший, я бы заметил.
Достойнейший, да.
Матери драконов.
Это к Панасенкову была отсылка, ну ладно.
Тоже Евгений, между прочим.
Тоже Евгений. Все Евгении – великие люди.
Настоящий мастер, спасибо, что вы к нам пришли, нашли время.
В общем, тема, которую я сегодня хотел бы обсудить, это плесень. Ну или, в принципе, грибки, как паразит, как патоген, как, можно ли сказать, переносчик инфекции, возбудитель инфекции.
Возбудитель.
Да? Грибки как возбудители инфекций у человека. Дело в том, что несколько месяцев назад началась, я надеюсь, на данный момент уже закончилась, движуха в Индии с тем, что на фоне нового штамма коронавируса в Индии стали тут и там вспыхивать случаи, как называется, мукормикоза.
Мукормикоз.
Да? Мукормикоза, то есть когда тело человека поражало плесень и пожирало, и людям приходилось проводить хирургические операции, вплоть до удаления частей тела, глаз, лиц и так далее. Это было реально жутко, и оказывается, что на самом деле эта фишка-то происходит не только в Индии и не только в последнее время, что, в принципе...
Но и у тебя в холодильнике?
Нет, то, что плесень в холодильнике, в доме-то это ладно, хотя с этим давно боремся, это реальная проблема, но оказывается...
А на МКС плесень?
Плесень может напрямую пожирать твое тело, вот что страшно.
Я понимаешь? Думаю, Женя сейчас тебе возразит.
Не только ты пожираешь плесень, а потом тебе плохо.
Ладно.
Да, смотри, давай начнем вот с чего, да, давай, что мы называем плесневыми грибами.
Все ли грибки, поражающие человека плесенью, все ли
грибками.
Плесень это гриб, ладно, плесень.
Смотрите,
грибки,
да, вообще, с точки зрения там биологии, обычно грибками это ничего никто не называет, да, грибки это такое обывательское название плесневых грибов, которые поражают человеческое тело, вот. Или там то, что дает нам всякие продукты питания.
Поверхностные грибы.
Кефирный грибок, вот это мы называем грибками. Плесневые грибы – это грибы, которые не образуют плодовых тел. Что это такое? Плодовое тело – это когда вот вы идете по лесу, вы видите, там мухомор растет, подосиновик, подберезовик. Вот это вот...
Ножка-шляпка.
Ножка-шляпка, да, и там бывает по-разному. Да, это плодовое тело. Это способ размножения таких высших грибов. То есть огромные-огромные мицелии, которые находятся в почве, которые эту почву там перерабатывают там органические остатки. И как, по-моему, как уже в одном из подкастов говорил, да, как яблоко на яблоне вырастает, да, также вырастает вот этот гриб, то, что мы называем грибом, на этой грибнице.
То самое плодовое тело.
То самое плодовое тело. Это как плод, да. И когда вы срываете этот плод, да, вы...
Кастрируем гриб, по факту.
Вы ничего... вы, когда яблоко срываете, вы кастрируете яблоню?
Мы лишаем ее как раз того, чем она размножается, так что...
Можно, конечно...
На маленьком
дорогой,
плоду.
Дорогой, ты куда ушел? Я пойду яблони кастрировать. Вот. Ты яблоки пошел собирать?
Нет, кастрировать яблони. Это обычный эпизод из выходных Игоря дачных.
Да, и не дачных. Такое бывает. И вообще грибы, они перерабатывают мертвые органические соединения обычно. Да, это называется...
Только мертвые? Только мертвые?
Органику не перерабатывают.
Поэтому сначала тебя надо убить, Игорь, грибу, а потом съесть.
И легче всего переработать именно мертвые, потому что она не сопротивляется буквально. Это опад, это остатки животных, растений, все, что можно оставить. Это, скорее всего, первое, что съест, это съест плесень.
А каким образом тогда могут существовать грибные инфекции, которые поражают живые организмы, живые растения, живых животных, живых людей?
Просто проблема в том, особенно с растениями, да, потому что всякие вот эти гнили и же с ними, это обычно плесневые заболевания, да, которые вызывают всякими плесневыми грибами. Не всегда живое существо справляется с атакой плесени. Вообще, мы живые, да, у нас есть иммунная система, все дела, и у растений есть свои специальные методы защиты тоже от тех самых тоже грибов. Но грибам, на самом деле, так-то по сути все равно, что есть. В органическом соединении есть органическое соединение, да, Если оно сопротивляется тому, чтобы его сожрали, значит, плесень не может его сожрать. Да? Если оно не сопротивляется или сопротивляется недолжным образом, ну, значит, хуже для того самого организма. И плесень начнет его атаковать. Собственно, как у нас атакуют, там, если у нас мы получили какое-нибудь там...
Лишай.
Заболевание, да, ну, лишай там какая-то отдельная история. То же самое, например, так называемые вот эти оппортунистические инфекции, да, и, ну, инфекции, которые возникают на фоне других инфекций. Например, когда у вас ослаблен иммунитет. У вас ослаблен иммунитет и бактерии...
А которые... то его, ребята.
И, да, и бактерии, которые, в принципе, жили у вас внутри тела и минимум вам не мешали, максимум вам даже помогали, они вдруг начинают вас атаковать, потому что им дали доступ к этому. Они же нет такого, что типа это неэтично нашего хозяина атаковать. А вы вкусные, и вас начинают есть. Все, на этом конец. И у нас тоже есть грибковые заболевания. Вот сейчас то, что... Ну, мы записываем немножко раньше этот подкаст, да, и сейчас в Индии черная плесень распространяется, это самый мукор. Вот, мукор — это плесень, но ее сейчас называют черной плесенью, да, но обычно все-таки черная плесень называют аспергиллус, не политкорректно, прошу прощения, латинское название нигер. Ну, нигер, это словно переводится латинского, это черный, поэтому чего уж обижаться.
Да? Река есть нигер.
А, да, и вообще страна есть.
Нигерия.
Нигерия,
ну,
да.
Так через нее протекает река Нигер как раз.
Ну, вот, поэтому давайте так уж, нормальное слово. И обычно это называют черной плесенью, и она тоже реально опасна, и аспергиллез всякий, да, аспергиллус нигер тоже можно заразиться. Но то, что сейчас называют черной плесенью, вот сейчас, да, в Индии, это вот мукор. Мукор – это когда вы видите у себя на хлебе вырастает какая-то черная штуковина, да, это, скорее всего, не аспергиллус нигер, это как раз мукор.
То есть это не бородинский, это он плесенью порос.
Да, да, да. Да, а это вовсе не тмин на нем, да, или что там у него.
Каждый раз, когда говоришь мукор, у меня в голове Рамштайн играет мутор.
Просто почему сейчас в Индии это происходит? Ну, это тоже большой вопрос для нас, по крайней мере, сейчас. То ли там гигиенические условия не те, то ли здравоохранение не то, то ли отдельные климатические условия, то ли другой штамм коронавируса. Пока непонятно, но ну, факт остается фактом, что, конечно, много уже заболеваний этим мукором, который поражает носоглотку. А когда он поражает носоглотку, он распространяет своими гифами и дальше идет, пытается ползти к мозгу. И мозг, соответственно, вот у него носоглотка, глаза и мозг. И когда он поражает уже глаза, легче, ну, легче происходит такое, что удаляют, к сожалению, глаза или часть носоглотки, ткани, пораженные грибом, чтобы он не добрался до мозга. Потому что как только он доберется до мозга, это уже не...
Удалять части мозга уже придется тогда.
Ну,
это чревато.
Ну, поскольку он снизу идет, вы так не сделаете, к сожалению.
А, даже... Оу, да, я об этом не подумал, кстати. Не, ну, как бы через глазницы, как лоботомию делают.
Да, но это еще более сложно, нежели вообще... Вы не просто там делаете трепанацию, и сверху там что-нибудь делаете. Да, это надо снизу ощущать. И так, после коронавируса, у него, скорее, еще какой-нибудь диабет, на стероидных препаратах, каких-нибудь противогрибковых препаратах, мы и так уже глаз удалили, то это, ну, скорее всего, приведет к смерти.
Угу.
Поэтому не самая приятная вообще штука. Вот. А всякие лекарства, которые убивают плесневые грибы и вообще вот антимикотики, да, они не проникают через гематоэнцефалические барьеры. Это крупные молекулы.
Гематоэнцефалические?
Гематоэнцефалические это барьер...
Кровь-мозг.
Кровь-мозг, да. И специальных клеток, которые... избирательно пропускают разные вещества, чтобы в мозг проникало только то, что нужно мозгу, чтобы там не было инфекций, которые с крови может проникнуть, других там ненужных мозгу гормонов, ну и так далее.
Подобные вот. Фильтры существуют только в мозгу? Ну, то есть, я имею в виду, понятно, что гематоэнцефалический только в мозгу.
Есть, например, плацентарный фильтр, который вот к плоду идет из организма матери. Есть у нас специальные... барьеры внутри тела в нужных местах, которые избирательно пропускают разные вещества. Ну, конечно, мозг – это самый популярный такой барьер. И гематоэнцефалический.
То есть, если плацентарный, получается, там, если организм матери заражен каким-то грибком, грибковой инфекцией, то до плода она не доберется.
Ну, я боюсь как бы об этом рассуждать, потому что, ну, мало ли, есть какие-нибудь тоже грибковые инфекции, которые проберутся. Но вообще, да, это защита ребенка от организма матери. В случае чего.
Гибрид человека и гриба, как бы Ленин был уникальным в этом плане.
В общем,
новых ожидать не
получается,
стоит пока.
Это лекарство, оно не может достигнуть мозга и там
не
бороться
лекарство,
с грибом.
Какой лекарство?
Препарат.
Да,
препарат.
Да, да. Если, ну, если у вас уже плесневый гриб поразил мозг, ну, да. Боюсь, это очень, очень серьезно. И там вылечить это будет, скорее всего, практически невозможно.
Угу. Ну да.
Как называются препараты, которыми побеждают грибок?
Антимикотики.
Антимикотики. А, микос – это гриб.
Микос – это да. Гриб, да.
Антибиотики против бактерий, антимикотики против...
Да, угу. Против грибов.
Это единственный способ воздействовать на грибки?
Сейчас боюсь,
на,
да.
На что, на споры или уже на, собственно, на живые? Как называется гриб, который распустился из споры, скажем так? Ну, есть какое-то особое название?
Нет, ну, живущий гриб, это называется вегетативная форма.
Mm,
да,
вот, да.
А испокоящаяся форма, обычно это называется споры. Честно, я не помню, на какую именно цель, что как цели, это вот в биологии, на что действует препарат, и там фармакологии, да, целевая молекула. Я не знаю, не помню, на что действуют именно эти препараты, да, именно в грибе. Вы можете действовать, наверное, что угодно. То ли на вегетативные формы, то ли на способность его к размножению. Честно, не помню. Но так или иначе, это тяжелые препараты, которые сейчас все токсичны для человеческого тела. И когда вас лечат противогрибковыми препаратами, это будет реально сильная атака на печень, в первую очередь.
Мы все умрем. Но это не точно.
Такой вопрос. Биологическое оружие, например, там рядом конвенции, его разработка запрещена. Но, к примеру, есть как минимум одна лаборатория в США, насколько я знаю, если я не ошибаюсь, которая, ну, мягко говоря, кладет на эти все договоренности. То есть страны-участники могут проверять лаборатории друг друга, например, Россия и Китай могут друг к другу ездить и смотреть, что происходит. Но в Америке есть лаборатория, которая ни перед кем, по большому счету, не отчитывается. И что там происходит, при том, что они обладают рядом очень опасных заболеваний, от сибирской язвы там и дальше сложнее, крупнее, опаснее.
У них ОСПА, как я помню, есть до сих пор.
В том числе, да. Вопрос в чем? Возможно ли разработка биологического оружия на базе там грибковых организмов? У нас есть бактерии,
ой,
у нас
обожаю,
есть вирусы.
Обожаю тему биологического оружия, просто супер. Смотрите.
Я посоветовать один из самых ранних выпусков этого подкаста, где я про биологическое оружие разговаривал с Онищенко.
Онищенко, ой, боже, сочувствую. Ну, в общем, какая история? Почему биологическое оружие не такое распространенное, как, например, стандартное оружие в виде пули, например, или бомбы? Да? В чем проблема? Проблема в том, что биологическое оружие – это оружие неизбирательного действия. Что это означает? Что, значит, у вас ветер дует в одном направлении, у вас поражается враг, ветер дует в другом направлении, поражаетесь вы. Никому это не надо. Это даже еще хуже, чем химическое оружие. Все-таки, если вы распылили какой-нибудь, не знаю, фосфор, какие-нибудь препараты, не знаю, блокирующие, у нас тоже молекулярный механизм, какие самые популярные химическое оружие?
Хлор?
Ну, фосфор, хлор,
нейротоксин? Какой-нибудь?
Нет.
Как в Портал.
Кто там, вот это вот, запрещенная в России террористическая организация АУМ Сиренрикё, что он там распылил в токийском метро?
Можно загуглить, Жень.
Да, кстати.
Посмотрим. Да, посмотри сейчас, пока я дальше рассказываю. Вот. И, ну, это капсулу, да, какую-нибудь вы распылили из какого-нибудь баллончика, ну, там квартал поражен, или вагон метро. Ну, и надо все останавливать, потому что концентрация, чем дальше, тем ниже концентрация химического вещества. Все-таки это химическое вещество. А бактерии, поскольку они, там, вирус, способные к саморазмножению, да, то...
А? Зарин.
Зарин, вот, зарин, конечно, зарин. У нас сейчас мир глобальный. Это не отдельные деревни, или даже не города, государства, да, там, полисы, где это кидал, не знаю, не тухлыми этими, чумными лошадьми, как это делал еще хан Джанибек, который...
Трупы в катапульты заряжал и перекидывал через стены, Феодосию, серьезно.
Не, Кафа, нынешняя Феодосия. Угу. Вот. У нее сама половина армии после этого умерла от чумы. А обычно этим и заканчивается. Пытались использовать биологическое оружие, например, чуму, да, но вы загрузили чумную лошадь в катапульту. Ну, пожалуйста, на руки, когда вы будете мыть после этого. Вот. То же самое было, например, во время, по-моему, Второй мировой войны, когда японцы, как называется, отряд 751, не помню, как назывался уже отряд, или 450. Ну, короче, отряд был, который занимался именно разработкой биологического оружия. Хотели против китайцев, конечно. И они хотели сделать типа кувшинов таких, ну, таких бомб с то ли блохами чумными, то ли просто с чумой.
Да.
И в итоге его сбрасывали, чтобы блохи разбегались, или чума разлеталась. И они вообще тестировали, как действует чума на человеческое тело. Ну уж, простите, да, середина 20 века, Вторая мировая. На заключенных или там на военнопленных. И они буквально даже пытались сделать так, чтобы человек ходил в тумане из чумной палочки, он просто...
Настолько высокая концентрация.
Да, прям вот, чтобы вот эта ерсиня песец, она была везде. И оказалось, ну, человек даже не заболевал, потому что чем дальше вы так пытаетесь сделать так, чтобы она быстрее размножалась, чем чумная палочка, как только начинает с этим играться, вы сталкиваетесь с тем, что у нее падает вирулентность. Она становится более безопасна. Как только вы впускаете ее в какие-то плюс-минус...
Комфортные для нее условия?
Ну, во-первых, комфортные условия, а во-вторых, искусственные условия. И они, собственно, с этим и столкнулись. Говорю еще раз, половина из них тоже умерла от чумы, потому что почему-то они умирали, не заключенные. Да, ну, конечно, заключенные тоже умирали. Но в итоге добиться хоть чего-нибудь удобоваримого у них не получилось. А сейчас, да, да вы даже, еще раз, да, вы даже пользу закидать не можете. Ну, это, знаете, крепость, да, вы там все умерли, ну и все. А сейчас мир глобальный. Вы кого-нибудь заразили, ну, самолеты открыты, все открыто, поезда открыты, люди избегают, мигрируют.
Нет, в случае глобальной войны за границей будут закрыты все.
Ну,
партизаны, Артем, партизаны.
Можно, это... можно разработать вакцину или
если
препараты.
Если в Северной Корее можно вплавь перебраться на, в Южную Корею, что, собственно, периодически происходит, то даже если границы закрыты, люди находят. Если у вас нет стены на границе с Мексикой, да,
хорошо,
и даже там.
То есть ты говоришь о том, что биологическое оружие это, в принципе, там, та вещь, которая нецелесообразна.
Это сложно. Это очень муторно. Вы, скорее всего, пытаетесь сделать целенаправленно. Вот есть вот все мифы, что есть биологическое оружие против конкретного человека, например.
Ну, нет,
поскольку
конечно.
У нас есть ДНК, да, у нас ДНК у всех уникальна. Или, например, против этноса. Там, не знаю, против...
Ну да, распылять молоко на китайцев.
Вот это биологическое оружие. Да, это без сомнений. Потому что они все потом будут в диарею сходить. В мелкодисперс, чтобы они дышали. Ну,
это
или,
обезвоживание,
например,
да.
На японцев.
На самом деле, мы все говорим о биологическом оружии, ну, прямого поражения. То есть ты распылил, и оно попало, вот, ну, его цель поразить человека.
Ну, вообще, скорее, это химическое оружие, молоко, ну, будет.
А бывает новичок в классе приходит и начинает распылять что-то. Извините, вспомнил просто историю из школы.
Бывало такое, да. Но я хотел сказать, что...
Ну что?
И это вот ему ставят оценку, как это называется, кол, шпили, не помню. А то он приходит к родителям и смотрит на этот шпиль и думает, как прикольно.
Да.
Вот ты, брат-новичок.
Когда мы говорим про грибки, мне кажется, тут можно на их базе сделать биологическое оружие не прямого поражения, а грибки, ну, например, поля ими заразить. Ну, то есть грибки, которые нацелены на культуренные съедобные растения.
А в чем здесь разница? Они заразят твои поля.
Нет,
Женя,
потому нет, что нет. В России рис, например, ну, в таких объемах не растет. Там, а в Китае и Японии растет. То есть распылил ты грибок, который жрет рис, в первую очередь. Бум, армия чужая без еды осталась. А тебе хоть быхны, у тебя пшеница, кукуруза, картошка, на которую этот грибок не распространяется.
В принципе,
например.
Хорошая идея, этим я и займусь вечером,
нет,
даже.
Ну, так-то, если посмотреть, в принципе, да. Такое возможно. Против каких-нибудь агрокультур. Да, скорее всего, какие-нибудь можно разработать, даже, наверное, вывести, попытаться, да, это сделать. Чтобы уничтожить какую-нибудь кормовую базу, ну, тот же самый рис, да, какое-нибудь локальное месиво. Но только, ну, если вы заражаете его, надо понимать, что он, возможно, перенесется и к вам, во-первых. Во-вторых, вы...
Мутирует.
Ну, как бы, война-то заканчивается через год-два, а вы делаете так, а откуда поставки риса-то в основном? Китай, да, или чем-то такая Юго-Восточная Азия. Ну что, вы делаете так, что у вас в ближайшие 20 лет на вашей территории не будет риса, продукта.
Но питания. Я рис взял как пример, потому что, ну, мы только что говорили про
Китай.
Да,
это неважно. Ну, то есть, как бы, предполагаю, вот сидишь такой, думаешь, вот, все, это враги. Да нет, ну, то есть, вы воюете, например, вот, американцы и японцы, да, прошло 5 лет после войны, и все, американская культура, половина Японии уже там тусит в джинсах и развлекается.
Не кавайи со всех сторон, да.
Ну, и, соответственно, американцы тоже. Суши, кавайи, вот это сейчас прошло не так много. А если выображать культуру, ну, какую-нибудь растительную.
Как будто на войне это кого-то интересует. Пока
вот, закончив вот именно тему по поводу, например, этноса, да, чтобы уничтожить славич или там славян именно, мы должны понимать, что мы, например, каких-нибудь поляков, или, ну, тем более восточных славян, да, или просто обычный русский человек, а ты любого европейца, ну, там, или американца, или даже от азиата, который в Юго-Восточной Азии находится, отличается гораздо меньше, чем отличается... Даже от черного человека, белый человек отличается гораздо меньше, чем, например, черный человек от черного человека внутри Африки. Какие-нибудь два племени, которые живут, какие-нибудь бушменов и берберов, которые живут друг от друга там в 100 километрах пешим, ну, там, не пешим, потому что 100 километров есть 100 километров, да, они просто будут отличаться настолько сильно, насколько вообще, в принципе, могут отличаться люди. Хотя вроде бы черные и черные. А нет, генетически они будут намного разные, потому что там было изолированное... Ну, вообще, они никак не смешивали. Вообще, с самого времен создания. Ну, у них очень жестко с этим. Очень большое генетическое различие. И получается, что, ну, против этноса вы никак не делаете. Тем более европейцы. Мы вообще одинаковые. Ну, есть какие-нибудь там различия. Ну, в фенотипе, разумеется, там, скулы, волосы. Но это ничто, там, с биологической точки зрения. Есть разработки, потенциальное биологическое оружие против конкретного человека. И это основано на так называемой РНК-интерференции. Это, ну, специфические... Атака специфических молекул внутри вашего тела. У нас они уникальны. Но в данный момент, там, надо макать этого человека в суспензе этого, этих препаратов, чтобы он в итоге, ну, в итоге он захлебнется просто от них, а не умрет. Ну, то есть, это, конечно, можно назвать биологическим.
Хитман. Тихий убийца.
Да. С помощью бочки.
Но звучит это, черт возьми, очень фантастично, когда, допустим, есть какой-нибудь микробиолог, химик, киллер, которому заказывают человека, и он создает вирус или бактерию или грибок, который вот убьет только этого человека.
Это все...
Потому что грибок поразит только его квартиру.
Это просто, все очень красиво выглядит, конечно, но мы должны понимать, чтобы что-то разработать, это не просто, знаете, вы гений-самоучка, вот у вас есть лаборатория, вы Тони Старк, да, с неограниченным количеством типа ресурсов.
С учетом того, что мы говорим про биологию, мы скорее Брюс Бэннер, простите, подушил чуть-чуть, да.
Да, Брюс Бэннер. Ну, только я тоже, значит, бесконечный кризис денег, он вообще не занимается собственным бизнесом, только бегает в костюме летучей мыши и всех мочит, да. Он, конечно, никого не убивает, он травмирует так, что потом люди парализованы всю жизнь. Да, вот это этика. Этика.
Их убьют счета за лечение.
Да, 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 их убьют счета за лечение. Вообще, чтобы что-то сейчас разработать, нужны огромные финансы. Нужны, ну, команды исследователей, потому что в одиночку это просто, ну, вы рутины себя убьете, чтобы разработать что-нибудь, да, такое.
Не, ну, искусственный интеллект научил, он у тебя 10 миллиардов вычислений в секунду делает.
А пробирки кто будет там...
Виртуальные. Когда вот он нашел, тогда уже сделал пробирочку.
Ну, тогда получается, что ты виртуальный человек, там просто вирусом заразишь его в соцсеть, а не конкретного человека. Вот.
Его аккаунт.
Ну, понятно. То есть, получается, что единственный грипп, которым эффективно можно убивать людей, причем и тем более массово, это грипп,
Ленин.
Это грипп ядерный.
А, ну да.
Да, вот. А остальные виды грибов именно как оружие неэффективны.
Мы все умрем. Но это не точно.
Как вообще понять, ну вот когда ты впервые встретился с грибком или его новой разновидностью, что он может, представляет ли он для тебя пользу, опасность, угрозу, просто по боку вы будете там существовать, не замечая друг друга? То есть как...
Ну как, нет,
почему вы... какие-то виды грибов там начинают есть твое лицо, а какие-то виды грибов начинают есть твой сыр, и ты выкидываешь этот сыр, а какие-то виды грибов начинают есть твой сыр, и ты ешь их вместе с сыром, и тебе еще и вкусно?
Ну, как бы у нас есть много биологических ниш в мире, есть много созданий, которые в этих нишах обитают. Если есть грибы, которые там поражают растения, да, не надо думать, что они возьмут так и возьмут переключаться на животных, например. Ну, возьмет там с яблони переключиться на суслика.
Ну, с растений на животных, конечно, вряд ли, но вот там между животными они теоретически могут кочевать там с теплокровных.
Могут, могут, нет? Могут с теплокровных, на теплокровных могут. Все равно мы тоже должны понимать, что мутация, эволюция грибов, она, конечно, гораздо медленнее, чем эволюция, например, тех же самых бактерий. Есть какая-нибудь кишечная палочка, ну, самый банальный пример, да, может в разгоне делиться, ну, в такой, когда она супербыстро растет, раз в 20 минут.
Угу.
Поколение проходит. Это очень быстро. Ну, а грибы, соответственно, пока он вырастет, пушок, пока он заколосится, я имею в виду спороношение, разумеется. Да,
конечно,
он не
да. Колосит,
ну, чтобы мне там, ой, колосится. Ну, спороносит, да. Пока он распространится, пока споры прорастут, пока он найдет нужное место, ну... А чаще всего именно обычные грибы, которые вот рядом с нами живут, они могут поражать наше тело. Они не заточены под наше тело, разумеется. А мукор не, вот как сейчас в Индии происходит, да, мукор не, изначально не заточен под тело человека. Просто так получается, что тело человека становится в какой-то момент настолько беззащитно, что он не видит разницы между там, ну, каким-нибудь опадом, не знаю, куском хлеба и человеческим телом. Он будет для него абсолютно одинаково беззащитно.
То есть абсолютно все равно, какая органика, да?
Да, 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 конечно. Ну, тем более в человеческом теле оно же тепленькое. Ну,
просто вот можно настолько все равно, что даже, я не знаю, ладно не, бы там дерево какое-нибудь.
Нет, не каждому. Же,
плесень жрет там плинтуса, плесень жрет пластик.
А грибы очень, конечно, мощные, они очень универсальные. Собственно, поэтому большая проблема с плесневыми грибами, да, потому что древесина... какой-нибудь опад, ну, все, что вы хотите, да, для них это универсально, практически.
Каким образом, то есть это универсальный, ну, то есть универсальный механизм переработки абсолютно любой органики в питательные вещества?
Нет, я поясню, значит, давай. У нас же органика, она бесконечно разная, но так. По классификации она зачастую очень похожа у разных живых организмов. Есть белки, жиры, углеводы. Все углеводы, там, большинство углеводов там можно расщепить до каких-нибудь мономеров, да, например, такими глюкоз. Глюкозу едят все. Глюкозу едят все. Угу. Ну, если мы говорим таких...
Кроме диабетиков.
Ну, нет, они тоже едят.
А, стоп, они сахарозу не едят, да, все, ну, пардон.
Ну, они и сахарозу могут есть, просто проблема с инсулином так, что они плохо с ней обращаются. Угу. Конечно, у нас мозг существует чисто на глюкозе.
Так.
И будет глюкоза, соответственно, у нас все тело работает на глюкозе, по сути. У нас углеводы все в глюкозу перерабатываются рано или поздно. А жиры расщепляются, да, каких-нибудь липидов, белки, угу, там, аминокислот. А это универсально. Любой белок у нас бесконечное количество белков с помощью каких-нибудь, там, не знаю, ферментов расщепляете до кирпичиков. А кирпичики везде одинаковые.
Это как... Искусственные это полимеры. Вот те, которые у нас там в доме, не знаю, там те же пластмасса или резина или клей, которые неестественно там происхождение. Не из животного жира сваренные.
Смотри, я не сомневаюсь, что есть уже грибковые организмы, да, там, плесневые организмы, которые могут поражать уже и пластики, потому что, сколько есть бактерии, которые перерабатывают пластик, скорее всего, есть и грибы, которые перерабатывают пластик.
Черная плесень – это же бич ванной. Ну, то есть, вот эти вот клей на стыке плиток и...
Тут больше проблема в том, что он питается не плиткой.
Нет, ну, понятно, не плиткой, но
он
вот этот
питается
вот
вами. Ну да, да, потому что прорасти в этот клей очень легко, это шпористый материал.
Не то, что он его использует как субстрат питательный.
Скорее всего, нет. Нет, там постоянно влажно, тепло,
ага.
Ну, ванны же, да?
Да,
постоянно тепло. Отличное условие для роста. Вы там моетесь, с вас смывается столько жира, углеводов, какие-нибудь белочки тоже есть. И он просто это перерабатывает.
Он такой, это мне?
Да, да. Да, ну, конечно. О чем вы там есть? Да и в воде там может что-то найти. Там
вот оно что.
Вода у нас тоже не дистиллят. Все соли есть, с вас жира сливается бесконечное количество. Да.
Комментарий. Особенно.
Что фэтшейминг начался, Игорь. Давай следующий вопрос.
Женя, ты играл в видеоигру под названием The Last of Us?
Кстати, о The Last of Us. Наш российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилот сериала для HBO. Соответственно, одни из нас по одноименной компьютерной игре. Так что вот так вот.
Отвечаю на твой вопрос. Нет, я не играл в The Last of Us. Я, по-моему, пару раз стримы смотрел, но это максимум.
Для тех, кто не играл и, может, даже не
там
смотрел
стримы.
Там
все правда? Стрим.
Я сейчас объясню просто слушателям, что там, о чем идет речь. В мире The Last of Us...
Ленина реально грипп.
И поразил всю планету. Красная плесень распространяется.
Своим выступлением нашел голос, поразил всю планету. Ладно, давай серьезно.
Ладно, если серьезно, то в мире The Last of Us планету поразила грибная инфекция, которая... А я так понимаю, создатели, авторы вдохновились реально существующими грибками рода кордицепс, которые превращают в зомби. Ну, в игре оно превращало эти грибы людей в зомби. По факту существует около 400 видов грибков, вот рода кордицепс, которые паразитируют на насекомых и не просто питаются их телом, но еще изменяют поведение этих насекомых, заставляя их выбираться на поверхность или вскарабкиваться...
Повыше.
Да, или вскарабкиваться куда повыше.
Чтобы их там съела птичка.
Либо съела птичка, либо умерло это насекомое там, и ветер дальше разнес споры этого грибка. Но по факту... То есть,
you're absolutely right.
По факту этот грибок влияет на нервную деятельность. То есть он заставляет... Ну, это, не знаю, не просто там губку колыхаться заставить или там цветочек подвять немножко. Это реально надо заставить муравья перебирать лапками.
Пойти
там,
на митинг муравьиный.
Да-да-да, чтобы заразить этими спорами... С помощью спор распространиться, да, среди других муравьев.
Муравельного.
Понятно, что в игре The Last of Us это вымысел, но все равно ну, немножечко жутко. Каким образом этот грибок поражает и управляет нервной деятельностью насекомых? Ну, то есть именно вот точечно настолько, что не просто хаотично носись, а вот именно вылезай на поверхность, залезай повыше и там умирай. И может ли теоретически хотя бы даже для более нервно-высокоразвитых существ появится подобный паразит. Ну, в перспективе там совсем для людей, конечно.
Ой, это классная тема, обожаю. Тема паразитизма, вообще паразит паразитное создание. У нас есть в мире куча паразитов, которые так или иначе влияют на поведение живых существ.
Угу.
Во благо самих себя. Банальный пример всякие, например, если вы видели когда-нибудь на водоеме.
Блогеры.
Да, вот тот самый.
Инфлюенсеры, ты
имеешь. Это вот. Искупаемся в ванне с чипсами. Вот это паразитизм.
Искупаемся в ванне, а потом продадим эту воду по 25 баксов за баночку.
Это другой паразитизм.
А потом окажется, там вода, там никто не купался. Это легко проверить.
Да, я знаю.
Так, смотрите.
Я тебе скину потом видео.
Самые, как она купала. В общем, самые банальные примеры. Вот, может быть, вы видели на водоемах, когда рыбки выпрыгивают из воды. Вот такие. Они что-то прыгают. Да-да-да.
Насчет выпрыгивать не видел, но мы на мальчишнике у друга поймали рыбу голыми руками, вот так вот плавала по поверхности.
Спасибо, что не букет венерических заболеваний. В общем...
Опять вранье, у Игоря нет друзей, да?
Да-да-да. С тех пор и нет после этого мальчишника. Ладно.
Вот, она прыгает из воды или там плавает у поверхности воды. Почему? Потому что, например, в ней сидит какой-нибудь червячок, ну, просто паразит, который выделяет ей в голову больше дофамина. Помните, та самая молекула, нейромедиатор, которая отвечает у нас за...
Удовольствие.
За мотивацию, удовольствие, вот это, чтобы мы что-то хотели. Когда вы что-то хотите, у вас дофамин выделяется, чтобы вы двигались, выделяется дофамин.
Дофамин, дофамин.
И тут птичка, значит, ее видит, да. Ест, летит в другой водоем, там какает и заражает этим паразитом другой водоем.
А, ну, вообще, задача паразита — попасть в птичку, он в птичке вообще живет. А рыбка — это промежуточный у него
либо так, да.
Хозяин.
Интересно.
И он просто блокирует рыбки страх.
Страха. В реальности нет.
Да, и заставляет ее веселиться. Она прыгает просто и радостно. И она в итоге птичка, рыбка, вон она прям...
Так это благо получается?
Для рыбки? Для паразита, да.
Антидепрессанты так работают?
Ну нет, антидепрессанты работают немножко по-другому.
Ладно. Ты бы подсадил себе червя, который постоянно выделял бы тебе дофамин в мозг?
Я, возможно, нет, но многие бы на это пошли.
Слушайте, у нас одна из теорий, вообще главная причина шизофрении — это повышенное выделение дофамина в вашей голове. Поэтому ты получишь не антидепрессивный эффект, скорее всего, а шизу.
Офигеть.
Тебе не нужно такое. У нас все-таки антидепрессанты больше на обмене серотонина. Вот эти самые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина — это именно серотонин. Есть и дофамина, но это отдельно. Если когда у тебя же настолько жесткая гедония, и когда ты прям реально встать не можешь, там уже идет... Ну, там и норадреналина идет, СИОЗН называется, да, и дофамин там, по-моему, тоже есть, но в основном дофаминовые препараты, L-DOFA и там похожие на них, это предшественник дофамина. Это при паркинсонизме, когда вот начинает трястись. Почему у человека трясется рука? Потому что вообще, когда мы держим руку прямо, да, я вот сейчас показываю, но вы слушаете, можете тоже сделать, вы поставите руку перед собой, она, ну, пальчики могут немножко трястись, да, но в итоге она стоит на месте.
Вот из нас троих в студии у меня, по-моему, жестче всех. Тоже чуть-чуть, но все равно дрожит.
Ну, Артема, это не Женя, это руки не сильно.
Это да. Ты можешь кружку держать хотя бы.
Все.
Почему мы можем так делать? На самом деле у нас идет очень-очень-очень часто сигналы в наши мышцы, и они, по сути, сокращаются настолько быстро, что мы не замечаем. И поэтому
быстрое микросокращение.
Да, ну, вы держите вот это, да. Если вы прям сильно прижжете, у вас будет так называемый тетанус. Вот, да. Ну, тремор, да, это прям супербыстрое сокращение. Расслабьте, вот, у вас будет просто стабильная рука. Когда у человека
какие
падает...
У тебя пальцы красивые.
Спасибо большое. А когда у тебя падает содержание дофамина, меньше его выделяется в голове, ну, в этих всех мотивационных структурах, у тебя сигнал начинает тормозить и начинают не настолько быстро, а с задержками. И поэтому у тебя получается, как бы, рука микрослабляется и напрягается.
То есть пинг повышается у руки.
Похоже.
ФПС падает скорее.
Да, падает, вот. Да. Так лучше, падает ФПС, да. Ну, то есть мышцы ловят сигнал тебе периодично. Теряются пакеты.
Отлично, все перебрали все термины.
Айтишники среди наших слушателей ликуют.
Я думаю, стекают кровью из ушей.
Тем самым, вернемся к...
Грибкам-паразитическим.
Вообще к паразитам, да.
Паразитам.
Или, например, есть всякие тоже личинки, которые, например, поражают улиток. И такая очень красивая личинка, она забирается тоже улитки в мозг, в усики. И она сокращается и переливается, как радуга такая. Прям в усика. А усики-то становятся большие, не маленькие, как у людей бывают, а такие большие. И это получается как семафоры. Он сигнализирует: птички, съешь меня. Улитка становится более заметной.
Это полицейская улитка.
Ну, типа, да, да, типа того. Мы не можем пропагандировать ничего, но радужный флаг у нас, считайте, становится. Такая, толерантная, так, очень толерантная, ладно. Современная. Вот, но, а что делает этот самый кордицепс? Кордицепс. Вообще, он не поражает мозг муравья. Кордицепс. В этом самое удивительное. Вообще, что он поражает? Вообще, сканируем муравья на каком-то супермаленьком и супермощном МРТ-препарате. Аппарате. Ну, МРТ — это огромная магнитная катушка, которая в итоге сканирует ваше тело. Например, когда вот позвоночник вас смотрит. Например,
да.
Оказалось, что этот грибок, он не поражает мозг муравья, как обычно делают, да, паразиты. Он поражает его мышцы. Ну, то есть, как уже, муравей, как любой насекомый, покрыт таким хититовым панцирем, внешним экзоскелетом, а под ним мышцы. Так вот, этот гриб, он снаружи оплетает мышцы своими гифами, посылает в эти мышцы сигналы и заставляет как-то этого муравья ползти на самую высокую точку, которую он видит, ну, на травинку, например, и застывать, и он там, соответственно, прорастает и заражает ближайший муравейник.
То есть муравей, на самом деле, он заперт в своем теле и не может его контролировать
муравей
в это
сознании.
Время. Жесть-то какая-то, как в фильме «Апгрейд».
Мне нужно разрешение на автономную работу.
Разрешаю нахрен!
Благодарю.
Простите за спойлеры, кто не смотрел.
Ну, то есть, скорее всего, если бы мы представляли, что это было бы по-научному, да, и человека бы заражала вот эта штука,
он бы шел в скопление людей.
Он бы шел и говорил: простите, пожалуйста, я не могу контролировать собственное тело. Mm-hmm. А его тело двигалось бы само. Это было бы, наверное, еще более страшно.
Да, в том советском мультике про девочку, которая не хозяйка своих рук и ног, которая в лес убежала.
Я не смотрел такие фильмы.
Но в любом случае, если вы замечаете человека, который идет в толпу и говорит, что простите, пожалуйста, я не контролирую свое тело, пора уезжать из города.
Brains.
Ты понимаешь, что ты просто сейчас сделал все в 10 раз более жутко? Ну, то есть, если грипп, не знаю, просто точечно воздействовал там на какой-то участок мозга, заставляя самого муравья двигаться куда-то, это одно. Но получается, грипп как-то... Он же не заставляет муравья просто биться в хаотичной агонии. Это
нет,
именно...
Нет, вообще это все странно, потому
это
что
координированные
говоришь,
движения.
Ты говоришь, он влияет на мышцы, да, но...
А, как это... Координация. Ну, то есть, это не понимаешь? Так уж прям давно открыли... Но это суперинтересно.
Это страшно.
Типа, вот он же ползет наверх.
Да, он же не просто мышцы
сокращает.
Одно дело
мышцы сокращает.
Я думаю, я не знаю, я прям не изучал так глубоко вопрос. Возможно, все-таки как-то все-таки стимулирует этот муравей, хотя бы чтобы понимать, где.
Верх-Денис.
Где верх-Денис, называется отрицательный это самый это гравитропизм, да, то есть от точки гравитации, то есть наверх, да. Либо просто, как называется, фототропизм, да, когда просто на свет.
Свету, да.
Да, чем выше, тем больше света. Он просто это понимает, как-то грипп тоже, наверное, получает информацию из мозга муравья. Мозг муравья понимает, где светло, где темно.
И вот. Грипп как-то получает доступ?
Возможно, да, я не уверен. И ползет там, где просто он, ну, как это происходит обычно.
Не, но у грибов-то гравитропизм как-то заложен, кажется, они всегда прорастают именно вверх.
Ну, да или так, тут. Да, ну, то есть он... Скорее всего, так он контролирует мышцы муравья, что он просто тыкается в разные места, и он смотрит градиенты, ну, не концентрации, а вот инсоляции. Ну, да?
Знаешь, если бы речь шла там про червя, есть грибы, которые поражают червей, там у червя что там сокращать? Ну, то есть чуть-чуть сократился, чуть расслабился, вот червь пополз. Но у муравья там перебирать лапками,
в этом-то
поворачивать.
Весь, там, в этом-то знаю, весь и смысл.
Жвалы сокращать.
Угу.
Вот это уже более сложная,
значит, надо создать грипп, который будет понимать сигналы человеческого мозга и сообщать их, собственно, владельцу гриба. И так мы получим... Простите. Ну, типа, если грипп получает доступ к информации мозга муравья, то, соответственно, он мог бы получать информацию из мозга человека и передавать ее носителю. Такой грипп с чипом.
Это проводное, понимаешь? Это не дистанционно.
Мы все умрем. Но это не точно.
Есть паразит, например, который заставляет, который уже контролирует поведение человека. Ну, без сомнений. Есть, например, боже, как называется паразит? Длинный такой червяк, такой волосообразный. Ришта. Ришта называется, живет в Африке. Он еще вызывает такую болезнь, как я помню, называется слоновья стопа, хотя я могу уже ошибаться. Он живет в ногах, и он выглядит как длинный-длинный волос, сантиметров 50, наверное, такой волосок. Ну, это червяк.
Ну, вот такой, который из слива достаешь, да, после того, как девушка от тебя съехала.
Да, может быть. Их там много. Так вот, как его в итоге достают, если его достают, делают дырку в стопе и берут карандашик, находит червяка и начинает потихоньку наматывать. Главное, чтобы он не оторвался, как на катушку. И в итоге он полностью, можно его удалить. В чем смысл этого червяка? В том, что когда он выделяет яйца, вообще главная фишка червей, всякие паразитические, в том, что они выделяют миллионы яиц. Ну, выживут из них не все, но кто выживет, тот молодец называется. Это называется вообще, по-моему, R-стратегия. Вообще в биологии есть две стратегии размножения. R-стратегия и K-стратегия. K-стратегия – это когда у вас мало потомства, но вы о нем заботитесь. Например, ну, киты. 1-2 китенка, и вы за ними заботитесь, они долго развиваются и так далее.
Люди.
А люди, да. А R-стратегия – это когда у вас...
Разбросал?
Да. И
выживаете.
Миллион икры. Вот это R-стратегия. Выживет, угу. Ну, как бы мало, но...
Сильнейший.
Выживет зато. Сильнейший. В чем смысл вот этой ришты? Она...
Это нематода, вызывающая дракунулез.
А, дракунулез. Дракунулез, да, да. Это вот как раз... Это нематода, когда вот она вскапливается там в слоновья нога.
Да.
А это именно вот ришта. Она выделяет яйца из себя, по-моему, из очень многих. Ну, то есть там прям членики, как, например, в ленточном черве. Я боюсь уже тоже ошибиться. Она выделяет, по-моему, по всей своей площади яйца. И... Яйца, они там...
Попадают в кровоток?
Они кто-то, нет, они не пропадают в кровоток, они, по-моему, как-то начинают прям сквозь кожу ноги вылезать. Да, прошу прощения, я бился по собственной ноге. Я люблю показывать на себе. Сейчас, когда я показывал Ришу, что я проводил пальцем по ноге, показывал, типа, как червяк там располагается.
Класс.
Вот. А, поэтому видео со мной тоже и забавно всегда смотреть. И они, когда выделяются из кожи, эти яйца, или там, по-моему, даже уже какие-то личинки, они микроскопически, их не видно. Но нога начинает гореть, очень, ну, жечься, очень жарко.
Конечно, у тебя изнутри что-то лезет сквозь кожу.
И что ты хочешь делать в момент, это зайти в воду, чтобы охладиться, и вот как бы смыть, вот и как будто там перцем тебя намазано. А в чем смысл этих червячков? Попасть в воду. То есть они специально жгутся, чтобы человек пошел в воду и смыл их себя в водоем. А, соответственно, ты там пьешь эту воду, или там заходишь, а, по-моему, ты даже заходишь просто, если человек не заражен, заходишь, и он прям через кожу проникает в твои ноги. Типа того. А еще, например, есть очень популярный паразит вообще по всему миру, называется токсоплазма. По-моему, даже сто раз об этом говорил. Токсоплазма еще живет в кошках. Угу. Конечно, хозяин – это кот.
Вызывает токсоплазмоз.
Вызывает токсоплазмоз. Промежуточный хозяин токсоплазмы – это мышь. И в чем смысл токсоплазмы? Как можно быстрее попасть в кошку. А как это можно делать? Она берет, если мышь попадает, она может по-разному там. Кошка где-нибудь прошла месяц назад, оставила чем-то свое, там уже прошло какое-нибудь семечко, и мышка это съела. Она блокирует страх у мыши и заставляет мышку даже идти в то место, которое бы она никогда не пошла. Например, там, где пахнет кошачьей мочой. И, то есть, обычно мышь при запахе кошачьей мочи, она такая, и бежит оттуда срочно, потому что рядом есть кошка, логично, да? Mm-hmm. А это наоборот, типа, о, кошачья моча, как интересно, где тут кошка? О, и поиграй в Том и Джерри. Только в те серии, где они друзья. Так вот, только они нифига не друзья, и заканчиваются никак в Том и Джерри. Не буфонадой. А кошка находит мышку, мышка такая, привет, кошка! Кошка хрумк, и ее ест. И токсоплазма попадает в кошку.
А зачем?
Просто токсоплазма паразитирует в кошках.
То есть ей просто переносчик.
Ну, просто по...
чисто по кайфу.
Просто у нее цикл такой развития, что, ну, очень маловероятно, что одна кошка съест то, что оставила на земле другая кошка. И это сложно передаваться.
Это же не собаки, в конце концов.
Да, это, ну, как бы там по-другому все работает. А то, что мышка где-нибудь что-нибудь подберет с земли, да, растительное, там, где было что-то от кошки, это гораздо более вероятно. Поэтому такое получается.
Нет, вопрос был в том, что чего ей в мыши-то не живется, почему именно в кошку хочется попасть?
Ну, вот так вот она устроена.
Не, ну, просто как бы так сложилось на кошку.
Ну, то же самое с рыбками. Чего и в рыбке не живется? Ну, потому что вот такой цикл, так разошлись ее ниши обитания.
Окей.
Проблема в том, что человек тоже болеет токсоплазмозом. Если у него есть кошка, то очень велика вероятность, что кошка где-нибудь что-нибудь съела, да, и вы же там, кошка, она же моя кошка, в доме живет, и вы целуете в носик, в жопу, ну, то есть в разные места ее тела, и в итоге получаете токсоплазму. Или убираете ее лоток, что хотите.
Ртом.
Рт. И обычно вы это не почувствуете, потому что заболевание, ну, там, по-моему, там пару дней всего лишь температура, вы спишете это на простуду, а потом все это токсоплазм просто поселится, по-моему, у вас даже в нервных клетках, в мозгах, и там будет какое-то время сидеть.
А потом... Симптомно.
Вообще бессимптомно, да. Ну, то есть это будет такая длительная велотекущая инфекция, которая на вас никак не будет влиять.
Так.
Единственный, наверное, момент, когда не стоит точно заболевать токсоплазмой, когда вы беременная. Вот когда вы беременны, по-моему, на первом-втором триместре, или, наоборот, третьем триместре, не, или первом, втором,
ребенке.
Беременности, да, то заболевание токсоплазмы может привести к поражению плода. Поэтому всегда беременные, если они, ну, хотят все просканировать, они дают тест на токсоплазму, если у них нет токсоплазмы, то есть никогда не болели, нет антител. Они очень аккуратно работают с кошками, потому что не надо заболеть токсоплазмой в этот период. Если она уже у вас есть, все в порядке. Вот именно вот первичная вот эта инфекция не должна произойти именно в конкретный период беременности.
Вот, то есть, а если она в мозгу поселится, ну, просто будет там жить и не мешать никак.
Маленький нюанс. Смотрите, во-первых, одна из теорий развития той самой шизофрении – это именно наличие токсоплазмы, потому что токсоплазма заставляет наш мозг выделять больше дофамина, а именно, ну, как бы, что происходит во время шизофрении, да, почему галлюцинация? Потому что это так называемый дофаминовый дождь. У вас начинает выделяться много дофамина, и у вас начинает, ну, во-первых, галлюцинации, да, часто, слуховые галлюцинации, истинные или там ложные галлюцинации, а еще... Вот мозг разгоняется, и вы начинаете искать причинно-следственные связи там, где их не было никогда. Собственно, главное, вот это обычно шизофрения, да, даже не галлюцинация, это бред. Ну, то есть, я там король мира, вот это все, бредовое состояние. Это вот дофамин льет. А потом дофамин кончается, и человек впадает в депрессивное состояние, апатия, абулия называется во время шизофрении, да, или даже вот в этот самый, ну, в такой в ступор, да, когда его можно положить. Это крайняя форма шизофрении, когда он уже вообще не двигается, вообще не реагирует. Там
парализован как будто.
Ну, да. Как будто парализован, да. Дофамин настолько мало, что он уже все.
А, я думаю, это типа ломка появляется такая естественная.
Ну, там нет, нет.
Понял.
Вот.
Окей.
И в чем проблема человека, что из-за этого... малого выделения дофамина, он становится более рисковым. Он как, да, у него, как у мышки, блокируется страх. И просто...
Это когда?
Когда у тебя...
Много дофамина.
Нет, когда у тебя, ну, вялотекущее вот это заболевание, токсоплазмоз, который ты вообще не чувствуешь, но статистически достоверно, просто статистику проводили, ты становишься более рисковым. Ты начинаешь чуть менее аккуратно водить автомобиль, чуть больше лейкачить. У тебя больше шансов заняться...
То есть ты для социума становишься опасным.
Ну, экстремальными видами спорта ты для себя становишься более опасным. Ты начинаешь больше рисковать, точнее, меньше чувствовать риска. И, ну, возможно, гнаться за риском, потому что твоя жизнь становится более скучной.
Завсегда ты казино.
Завсегда, ну, да. И показано, что необычное исследование, что люди, у которых есть собственный бизнес, у них просто... Ну как, это корреляция, да? Корреляция не означает, что прям...
Ну, не правило.
Да. Не правило, да.
Среди людей, у которых есть собственный бизнес, чаще встречаются люди с токсоплазмозом.
Чаще встречается токсоплазма, да.
Господи.
И одна из теорий, что причина, почему люди идут в бизнес, более рисковые мероприятия, в том, что на риск их толкает токсоплазма в их голове. Они готовы идти на риск. А бизнесмены — это люди,
армию записываются.
Это лечится вообще?
Лечится очень сложно. Ну, то есть лечиться от токсоплазмы сложно, потому что токсоплазма – это простейшая, похожая на малярию. А это препараты, серьезные препараты, которые тоже гасят печень сильно. Это тоже такие ядерные организмы. И, кстати, токсоплазма заставляет любить кошек.
А вот это, кстати, клево.
А это как вообще?
А вот так. Вы любите своего кота, и вы задумайтесь, вы любите своего кота, потому что вы любите своего кота, или потому что он заразил вас токсоплазмой, которая заставляет вас любить кота?
Два вопроса, Жень. У тебя есть кошка?
Нет.
Ты любишь котов?
Люблю.
Ты сдавал хоть раз на токсоплазму?
Это уже третий вопрос.
Да. И, по-моему, ее меня не нашли.
Понял.
Значит, это естественно.
Вопрос из кошек,
да. И вот закругляя этот крюк...
Про паразитов.
Да, про паразитов, которые влияют на твое поведение выделением всякой химии. Могут ли быть подобные грибки, которые поражают именно вот твое тело и твой мозг и заставляют тебя что-то чувствовать и испытывать, чтобы поменять твое поведение? Именно вот среди грибков.
Таких для человека не нашли. По крайней мере, я этого не видел. И то же самое для млекопитающих. Я не видел такого, что влияет на биологию млекопитающего в виде именно гриба. Да, не паразиты в виде там какого-нибудь червя, который что-то выделяет, а именно гриба.
То есть гриб, влияющий на поведение особи, его пока нет.
Это для насекомых.
Да, максимум.
Для насекомых. Вот.
Просто потому что они проще?
Насекомые, да.
Или просто так сложилось эволюционно?
Так сложилось эволюционно, так сложилось, я предполагаю, потому что грибы и насекомые, они очень древние организмы. Млекопитающие появились, ну, где мы начали развиваться? В это самое мезозой, да, мел, это самое... Триас, юра, мел, динозавры ходили, появились млекопитающие. Ну, в виде там крыс в основном, да, таких землероек, землю копали маленькие.
Хомячки всякие.
Ну, типа того, крысоподобные организмы. А потом, вот когда бахнул метеорит, да, мы такие, ой, вышли, и поскольку динозавров не стало, мы заняли нишу. Да, много теорий, почему.
Много.
Теории, там, цветковые растения и семена, которые мы смогли, ну, много теорий.
Да.
Но мы появились вот буквально вот-вот, когда вымерли динозавры, 65 миллионов лет назад, а мы вот в виде крыс были. А грибы, это одна из теорий, что это одни вообще из первых организмов, вышедших на сушу, но, скорее всего, после каких-нибудь, ну, цианобактерий, каких-нибудь лишайников.
Да.
Лишайник, что такое? Это помесь цианобактерий и гриба. Гриб помогает крепиться, увлажнять влагу и расщеплять минералы. А цианобактерии, соответственно, то есть лишайники начали распространяться, это уже грибы, ну, полугрибы.
Это моя любимая версия терраформирования. Запихнуть туда, короче, лишайник, потому что плюсы, которые он наследует от гриба и растения, позволят ему в этой...
Да, и вообще, сфере. Когда развивается любая экосистема, сперва это цианобактерии, а потом лишайники. Потому что лишайник, вот первый, кто развивается на голых камнях, это лишайник. Потом уже мхи, потом уже почва на первичной образуется.
Больше кислорода становится.
А, ну, типа того. И чуть-чуть, да.
Ну, так вот, но черви всякие, они научились управлять млекопитающими. Ну,
влиять на поведение.
Да, я завершу по поводу этих самых насекомых.
Да.
А насекомые, это тоже одни из первых животных, вышедших на сушу. Ну, не насекомые там были ракоскорпионы. Ну, которые быстро превратились.
Членистоногие, в общем.
Очень членистоногие. И получается так, что это очень древние организмы, очень древние, а мы очень, ну, как бы, современные.
Хорошо, вот вопрос-то мой. Ну, черви-то научились управлять организмами млекопитающих, хотя они чуть сложнее, чем грибы, да, ведь червь?
Честно, я не помню. Мне трудно рассказать, какой червь управляет организм млекопитающего.
Ну, вот буквально ты же сам рассказывал.
Про рыбу.
Ты рассказывал про людей.
Ну да,
не управляет.
Я об этом и говорю.
Ноги помыть. Он говорит про твой пример, когда ноги помыл, яйца в воду занес.
Ладно, рыба всплыла, ноги помыть. Это все равно, ну, одного разряда примерно. Это влияние на твое поведение.
Ну да, но только это такое несложно. Ты жжешься. Это не так сложно сделать, как, например, сделать...
Ладно, с рыбой.
А с рыбой
А улитка это не насекомое, это все-таки.
Нет, смотрите, какая штука. На животное. Самом деле, когда мы говорим о таком сложном поведении, мы говорим на самом деле о простом поведении. Рыбка плещется, выделяйте ровно одну молекулу в ее башке. Так. И приводит к сложному поведению. Она начинает прыгать из воды.
Это неосознанная манипуляция.
Это очень простое действие, которое приводит к очень сложным последствиям. Да? Да. То же самое с улиткой. Вы заставляете, например, ее любить свет. То есть конкретно одна молекула, в частности, например, тот же самый дофамин, по-моему, я уверен, что у улитки он тоже есть, выделяется с помощью вас, например, когда улитка видит свет. А у них тоже есть отдельная структура мозга, которая видит свет.
Или ты там блокируешь страх. Что там тоже работает.
Или ты блокируешь рецепторы какого-нибудь, не знаю, адреналину, или кортизолу, или чем-нибудь такое. Или ты блокируешь по факту одну молекулу.
Да, вот. Ну, то есть, что мешает точно так же сделать в млекопитающем?
У человека очень сложное поведение.
Не только человек, любой млекопитающий.
Просто очень сложное поведение. Например, там сделать так, чтобы... Ну, то есть, сделать так, чтобы у млекопитающего жглось, и он побежал. Собственно, это придумали. Та самая Ришта придумала. Ну, а сделать так, чтобы человек полз на свет. А зачем? Чтобы что? Ну, просто обычно млекопитающий это, ну, не обычно, очень часто, это последнее звено в цепи. Его никто не ест. Ну, они едят друг друга, да? Но...
Мы же говорим про паразитов.
Но мы говорим про паразитов, он хочет попасть в конечного хозяина. А у конечного хозяина он хочет продлить его жизнь максимально долго, максимально долго жить в нем. Поэтому поведение его менять не стоит, кроме того момента, когда вы хотите размножаться, например, чтобы он пошел и где-нибудь нагадил. Да? А так вы живете, просто его едите. Вы не должны менять его поведение, вы должны менять поведение промежуточного хозяина.
Как можешь, если он твой конечный хозяин, ты можешь заставить его, не знаю, отправляться в среду таких же, как он, искать активного общения с другими
представителями. Игорь, грибку не надо это делать, мы и так в среде такой находимся.
Чаще всего этого и не нужно. Организм и так находится в среде, где обитают похожие на него. Это же ниша. Ну, то есть корова, она находится в поле с другими коровами.
Во, об этом я не подумал, на самом деле.
Или птичка находится в среде, там, где находятся такие же птички.
Ну, а закончим, мне кажется, мы моей любимой теорией о том, что, в принципе, эволюцией человек обязан грибам. Да. Что, да, псилоцибиновые грибы, которые жрали наши предки и обезьяны, вызывали галлюцинации и привели к тому, что у человека появилось самосознание, голоса в голове, воображение и так далее. Поэтому
это немножко...
прекрасная теория, мне очень нравится.
Мне тоже, хотя это немножко не про те грибы, про которые мы говорили изначально, но теория...
Почему это одно царство?
Вот это вот, да, обезьяна взглянула на звезды и поняла, я человек. Или там осознала сама себя.
Типа, красиво.
Я же обезьяна, хотя обезьяна понимает, что не обезьяна.
Это уже тема для отдельного выпуска.
Это уже Илон Маск этим занимается.
Да, Илон Маск смотрит нас на космос, я обезьяна.
В общем, от грибка, если вы не сожрали компот заплесневевший, скорее всего, вы не умрете, и на поведение он ваше, кроме как увеличение времени пребывания в туалете, он не повлияет.
Я очень на это надеюсь, по крайней мере. Что так и останется в будущем.
Да, вот это хотелось вот плесень на тебе, это ничего страшного, Игорь,
это, не переживай. Это я просто не побрился.
В муку тем, упал.
Я думал, это брови.
К примеру, мы тоже первое время, пока с ним работали, так тоже думали. Спасибо, с нами был Евгений Плисов, микробиолог, популяризатор науки, юморист, просто замечательный человек. Спасибо, Жень.
И автор книги, между прочим.
Какой книги, Евгений?
Книга называется «Научное мировоззрение изменит вашу жизнь». И ищите ее во всех магазинах страны. Вообще в аудиоверсии и электронной версии.
А ты читал уже?
Я? Слушай, надо, вот все никак не соберусь.
Всего доброго. Нет, ну реально, прочитайте книгу Жени, хорошая.
Да. И послушайте и запись имитации МРТ в его исполнении. Это шедевр. Спасибо, Женя, что пришел сегодня.
Женя просто, мне кажется, завис.
Люблю вас, ребят.
Да, взаимно.
Спасибо.
Когда нас приходишь, вообще кайфую. Лесень вместо брови растет. Жум-жум-жум-жум, типа МРТ имитирую. Нормально. Живем.
Все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.